по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 30 июня сегодня, да, 30 июня, конец месяца, последний день недели, последняя наша встреча по книге «Бытие» в цикле «По страницам Библии». А у микрофона Олег Шевкун, с режиссерским пультом Ян Латышинский, в Москве 9 часов 1 минута, это если вы слушаете нас в прямом эфире. И мы с вами читаем Библию за 5 лет. Но я хотел бы сегодня сделать немножко необычную вещь. Мы начнем с длинного, обширного письма, о котором говорили несколько раз уже. Я ссылался на это письмо, но вот так и не прочитал его целиком по разным причинам. Я хотел найти удобный момент. Удобный момент пришел сегодня. Вот последняя наша встреча по книге «Бытие». Помните, я спрашивал вас о том, чем вас лично задевает, какое значение для вас лично имеет книга «Бытие». Вот вопросы, которые задает Елена из Екатеринбурга, на самом деле пересекаются вот с этим нашим с вами разговором. Елена спрашивает нас о надежде, но там письмо, в котором на самом деле человек уже начинает отвечать на вопросы. Знаете, как иногда бывает, человек формулирует вопросы, но пока размышляешь над чем-то, приходят уже ответы. Я прочитаю это письмо, оно довольно длинное, но интересное. Елена пишет: «Какой надеждой жили люди в ветхозаветной истории, если, как вы сказали, в ветхозаветной истории не знали небесной надежды?» Ну, в смысле надежды на Христа. Вот я и думаю о том, а действительно, чем же жили ветхозаветные люди по ту сторону креста? Очень хочется понять. Возможно, я опережаю ответы на свои вопросы, и они прозвучат в последующих передачах. Но вот как-то сегодняшняя передача напомнила мне об этих моих мыслях. Часто думала об этом. Как же те люди жили без знания Христа? Без знания благодати. Что было? Какая надежда? Что думали о жизни после смерти? Кому стремились подражать? Понимаю, что нам на небесах будет о чем с ними поговорить. Знание небес и благодати, которую открываю и начинаю понимать для себя по-настоящему только сейчас, спустя 4 года после того, как приняла Иисуса Христа в свое сердце, это знание помогает жить, вставать по утрам, дышать, работать. Да все, абсолютно все в этой земной жизни переносишь, зная, что впереди небеса. А как же это было тогда? Ведь и Духа Святого не было у людей, кроме избранных пророков. А, пишет Елена, возможно, я упустила в написанном в предыдущих главах «Бытия», и там есть ответ на эти мои вопросы. Несемся по жизни, и понимаю, что остановиться бы, задуматься бы, поискать надо. Но тут появилась передача «По страницам Библии» на радио «Теос». И направляю свои раздумья и вопросы вам, пишет Елена. Продолжает. И еще отвечу коротко на ваш вопрос о том, являются ли ветхозаветные люди примерами для нас. Меня поражает Ной. 120 лет. 120 лет. Он один. Пишу один, так как поддержки от других разных ему, от других близких ему мужчин, то есть друзей, сотрудников по делу и тому подобного, у него не было. Его семья делала то, что велел глава семьи, то есть он, Ной. Все насмехались, язвили. Я даже представить себе не могу, что ему приходилось испытывать на себе каждый день, из года в год, на протяжении 120 лет от всех людей города или местности, где он жил и строил ковчег. Вот это вера, вот это послушание, вот это выбор, вот это выдержка. И ведь Ной, как я думаю, не должен был срываться на все усмешки, издевательства. а осуждения и упреки. Иначе как бы он смог удержать всю семью в этом своем деле, в этом тяжелом труде и процессе? Смочь оставаться единой силой и семьей, когда как-то особо тяжело, в самые сложные моменты, вспоминаю и Ноя в том числе. Ведь он выдержал 120 лет, а наши мирские испытания длятся все-то ничего. Вся наша жизнь меньше. Вот такое письмо прислала Елена. Давайте начнем просто с того, что я скажу спасибо. Понимаете, друзья, когда слушатели присылают такие письма, подробные, вдумчивые, возможно, немножко сбивчивые, это значит, что человек слушает. И, что еще важнее, это значит, что человек читает Библию и думает, размышляет. Вот передача по страницам Библии — это, конечно, не монолог. Формально она звучит как монолог. Да? Один человек сидит в студии, беседует, разговаривает. Я, кстати, думаю, что со временем у нас все-таки будут и другие ведущие тоже. Мы решим, будем решать этот вопрос. Но даже в этом случае главная фишка передачи остается в том, что вы пишете, в том, что вы звоните. Мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вы можете нам написать, сайт theos.fm, там есть форма обратной связи. Вы можете нам написать также через наше приложение «Радио Теос». Позвонить нам 8-800-333-1706 или писать на Viber, WhatsApp плюс 7-977-850-0996. Так вот, к вопросу, Елены. Чем же жили люди в Ветхом Завете? И я не случайно сказал, что Елена во второй части начала отвечать на свой вопрос. А чем жил Ной? Вот смотрите, плюс вот этой мыслительной деятельности и молитвенной деятельности, кстати, между прочим, что немаловажно, заключается в том, что мы, задавая вопрос, формулируя его, подходим к ответу. Елена, вы пишете в начале письма о том, что вот, ну, чем же они жили. Дальше вы приводите пример Ноя. Чем жил Ной? Кстати, если я сказал в передаче, а возможно я сказал такую фразу, что в Ветхом Завете не было небесной надежды, ну, эта фраза нуждается в уточнении. Ее не было в том виде, в каком мы ее знаем, свершившееся деяние, свершившаяся крестная смерть Иисуса Христа. Небесная надежда в смысле упования на Бога были с самого начала. Небесная надежда в смысле понимания того, что мы с Богом будем в небесах, да, вот это вот развивалось, это пришло не сразу. Вот смотрите, Елена, чтобы разобраться в вашем вопросе. Какой надеждой жил Ной? У Ноя было Божие Слово. Он мог посмотреть назад на то, что ему сказал Бог. Это, в общем, тоже небесная надежда, потому что он уповает на Бога. Он верит Богу, доверяет Богу. У Ноя было понимание благодати. Вот вы пишете, что как же без благодати? Отвечаю на этот вопрос. Да никак. Вот даже во времена закона, знаете, мы иногда говорим о том, что вот закон, это было так тяжело, так плохо, так вот висел, да, на каждом человеке этот самый закон. Но помните, друзья, что Давид говорит о том, что он любит закон Божий. Мы знаем о том, что закон благ. И мы находим также сравнение закона и благодати в первой главе Евангелия от Иоанна. Закон был благ, это здорово, это указание на Бога. Даже тот факт, что Бог дал ветхозаветным святым этот закон, это тоже проявление его благодати. Мог бы и не дать. Тогда было бы совершенно непонятно, как жить, и сложно было бы понять, где истина, где ложь, где правда, где заблуждение. Так вот, у Ноя была и вера, и благодать, и конкретное проявление этой самой веры в построении ковчега. Не случайно вы пишете про Ноя как пример. И проявление этой самой благодати, что Ной со своей семьей вошел в этот ковчег, ну и вот в результате он был сохранен, Бог его сохранил от того, что должно было случиться, от того, что случилось, от потопа, от гибели, от смерти. Авраам, возьмите Авраама, ну, мы сегодня завершаем книгу «Бытие», можем это вспомнить. У него было и Божие обещание, и Божья благодать, которая хранила его, которая вела его по этой жизни каждый день, несмотря на то, что происходило. Вот любой из ветхозаветных святых смотрел назад, у него уже было некое представление о Божьих делах, он знал, что совершал Бог в прошлом. Эта информация передавалась. Даже если где-то не передавалась, то он знал, что Бог совершает в его собственной жизни. Авраам мог всегда посмотреть назад, когда Бог, на то время, когда Бог ему сказал, выйди вот из Ура Халдейского. У него был этот взгляд назад. И взгляд вперед. То, что будет. И это будущее мы не совсем понимаем. То есть, ну, скажем так, они не совсем понимали. А мы что, совсем его понимаем? Вот вы можете с полной, абсолютной точностью рассказать обо всех деталях событий последних дней? Мы тоже ведь не понимаем. Нам кажется, что понимаем. Итак, вот этот взгляд назад и взгляд вперед. Это было в Ветхом Завете, это остается сегодня. Задумайтесь, например, о хлебопреломлении, о причастии, о Евхаристии, если хотите. Там ведь тоже те же два элемента. Мы смотрим назад на Христову смерть, на его жертву. Мы смотрим вперед на то время, когда будем пить новое вино в царстве Отца нашего Небесного. Кстати, есть еще один взгляд. Это взгляд настоящий, взгляд на себя, взгляд глазами Божьими. И когда смотришь на себя в настоящее, смотришь глазами Божьими, то ты понимаешь, что благодать тебе нужна. Без благодати ты, в общем, никуда. Значит, здесь, вот в этот момент, все более-менее понятно. Но, Лена, вы ведь задаете еще один вопрос. В этом вопросе есть еще одна часть. А как же вот по ту сторону от Христа? Как насчет жертвы? А отвечу на этот вопрос. Да, жертва Христа за них еще не была принесена. Но понимание того, что спасение от греха через жертву, оно ведь, извините, от третьей главы Бытия начинается. А помните, Адам и Ева покрывают себя листьями, мы говорили, масличными листьями, в некоторых английских переводах fig leaves, поэтому кто-то из не очень, может быть, внимательных переводчиков как-то по-русски сказал, Адам и Ева покрыли себя фиговыми листьями. Ну, может быть, в этом есть определенная, да, определенный смысл. А Бог показывает им, что вместо этого одеяния, вместо этого покрывала должно быть другое. Покрывало, которое из кожи животных, одежда из кожи животных, но чтобы была кожа животных, должна пролиться кровь. И вот жертвы Богу и прославление Бога через жертву были уже тогда. Другое дело, что люди не совсем понимали, как это устроено и зачем это. Эта жертва была в предвкушении Иисуса Христа. Ну, кто-то скажет, ну а как же, ведь в Ветхом Завете уже после закона Моисеева спасались законом. Нет-нет, друзья мои, никто законом никогда не спасался. Законом спастись никто не мог. Закон показывал на Божию праведность. Закон сдерживал человеческое нечестие. Но если бы законом можно было спастись, то в Ветхом Завете не приносили бы жертву. И священник не приходил бы, не входил бы в святая святых для того, чтобы принести жертву за грехи всего Израиля. Ну вот закон исполняйте, и все. Нет. Вот как спасаются сегодня? По благодати. Благодатью, да, через веру. Благодатью вы спасены. И сие не от вас Божий дар. А вот как спасались в Ветхом Завете? Ровно так же. Благодатью через веру. Мы сегодня знаем, что было тогда. Мы можем посмотреть назад. У нас гораздо больше ясности. Эти люди смотрели назад, у них было на что посмотреть, были дела Божии в прошлом. И они смотрели также вперед. Хотя впереди такой ясности не было. Ну и у нас тоже она не во всем есть. Ну и, наконец, вот смотрите, всегда и в Ветхом, и в Новом Завете была и оставалась вера. Вера Ноя, вера Авраама, вера Исаака, вера Иакова. Его этой вере еще учить нужно было. Но Бог ведь и учил. Вера Иосифа. Вера многих людей, имена которых и в Библии-то не записаны. Чем атеист отличается от верующего человека, от христианина? Атеист так или иначе считает, что он сам сможет сделать. Ну, может быть, какая-то сила, если она есть, сила разума, еще какая-то сила, ему поможет. Христианин считает, что сам он что-то сделать бессилен, потому что есть грех, потому что есть вот эта вот разбитость нашей природы. Мы разбиты грехом. Но Иисус Христос, который позволил разбить себя на кресте, воткнуть себе гвозди, да, вот он нас восстанавливает, делает нас целыми. Значит, друзья, сделаем мы вот что. Сейчас помолимся. У нас наша завершающая часть нашей беседы. Потом на пару минут еще с вами встретимся. У нас будет пару минут, поэтому я вижу, что уже пришло письмо от Галины. Прочитаю его в конце нашего эфира. Если у вас есть мысли, соображения, возражения, все что угодно, пишите theos.fm или сайт... Да, сайт theos.fm, приложение «Радио Теос». Что не прочитаем сегодня, прочитаем в понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и превозносим Тебя. Мы любим Тебя и просим Тебя, Боже, учи нас через Свое Слово и меняй нас, как только Ты можешь это делать. Да будет честь и хвала и слава Тебе. Открой наш разум, наше сердце, открой нашу волю к исполнению Твоего Слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». 65-я встреча у нас с вами сегодня. Микрофон Олег Шевкун. Сегодня мы с вами завершаем изучение книги «Бытие». Это не значит, что вы уже никогда больше эту книгу в руки не возьмете. Знаете, об этом рассказывают выпускники институтов, университетов. У меня когда-то тоже было такое ощущение. Оканчиваешь институт и университет, и вот особенно если ты, допустим, занимался филологией, да, несколько лет читать не хочется. Занимался историей, несколько лет некоторых авторов читать не хочется. Но вот перенасыщение такое произошло. Я надеюсь, что у вас не будет перенасыщения Священным Писанием, и вы снова вернетесь к книге «Бытие», потому что сокровищ в этой книге немало. И вот уже при смерти находящийся Иаков благословляет своих сыновей. Мы говорили о благословении для 6 из них. Мы особенно остановились на Иуде, потому что именно через Иуду, именно из колена Иуды придет Мессия. Кстати, всякий раз, когда мы будем говорить в следующих уже выпусках, между прочим, уже даже в следующем выпуске этой программы о колене Иуды, в следующем, потому что мы перейдем к Евангелию от Матфея. Так вот, всякий раз, когда это будет происходить, обращайтесь, пожалуйста, к 49 главе «Бытия». Там многое записано. Там закладываются основания, на которых потом авторы Священного Писания, по большому счету, один автор, Дух Святой, будет строить все это повествование. Так вот, 16 и следующие стихи 49 главы. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». «На помощь Твою надеюсь, Господи». Дан – это одно из северных колен. Колено Дана действительно было судьями в Израиле. Но именно из-за колена Дана, из-за его действий, начнется мятеж в Израиле. Мы об этом также с вами будем говорить. Так что непростые были судьбы у детей Иакова и у их потомков. 19 стих. «Гад! Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам». Очень мало мы знаем о колене Гада. И, собственно говоря, это одно из колен, которые, ну, не то что игнорируются, нет, но которые не так ярко представлены в Священном Писании. Нам с нашим современным подходом часто хочется равенства, равноправия. Вот равноправие и равенство – это разные вещи. Колено Израиля равноправны, но они не равны по своей роли в истории. Так и сегодня. Одно дело говорить о равноправии среди людей, другое дело требовать полного равенства. Полное равенство – штука утопичная. В Библии мы видим неоднократно подтверждение этого. Только здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, чтобы не запутаться в терминах. 20 стих. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства». 21 стих. «Нефалим, теревин фрослый, распускающий прекрасные ветви». И вот в 22 стихе мы подходим к Иосифу. Иосиф как бы выпал из обоймы. И то, что говорит Яков Иосифу, это такая попытка, при этом удачная попытка, показать, как Иосиф снова включается в Божье дело, в Божью программу для народа Израиля. Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Действительно, Иосиф пересекает стены, он пересекает преграды. Его ветви стали благословением Божьим, благословением Божьего народа для египтян. Опять мы возвращаемся к тому обещанию, которое было дано еще Аврааму. Авраам должен был стать благословением для многих народов. Вот в Иосифе это обещание исполняется. Если вы думаете, что вы получили спасение, получили оправдание только для себя, то вы не дотягиваете до Божьего плана, вы не дотягиваете до Божьего замысла. Все, что Бог нам дает, все, что мы имеем от Него, дано нам для того, чтобы мы могли делиться этим с другими людьми, делиться с другими народами. Про Иосифа мы читаем и дальше. «Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». К тому времени Иосиф прожил в Египте более 20 лет. Помните, мы говорили об этом, там получается около 22 лет между тем моментом, как он был продан в Египет, и тем моментом, когда он открылся своим братьям. За это время и братья Иосифа, и его окружение, то его детское окружение, могли бы уже сказать: «Нет, он не наш, он откололся, он исчез». Да и сам Иосиф, как мы с вами увидим буквально в следующей главе, вобрал в себя некоторые привычки египтян. Он выглядел подобно эмигранту, который уехал из своей страны еще подростком, и вот уже мужчина средних лет возвращается на родину. Вроде наш, но не наш. Уверен, что многие из вас видели таких людей. Так вот, Иаков фактически говорит: «Иосиф наш». Иосиф принадлежит тому же Богу, который Бог мой, Бог моих отцов. Иосиф входит в тот же самый план действий. У него только другая роль. Он пересекает стены. 27 стих мы читаем о Вениамине. Я думаю, некоторых из вас этот стих удивит. «Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу». Почему этот стих удивителен? Потому что Вениамин воспринимается всегда как какой-то такой робкий, да, он младшенький. Мы не так много о нем знаем. Мы знаем, что наряду с Иосифом это любимый сын Израиля, Иакова. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на какой факт. Когда произойдет разделение на Северное царство Израиль и Южное царство Иудею, два колена останутся на юге. Прежде всего, это колено Иуды, того самого Иуды, о котором мы подробно говорили с вами в прошлый раз и еще неоднократно поговорим, но также и колено Вениамина. Колено Вениамина довольно быстро растворится. Но люди, которые принадлежат к этому колену, будут об этом хорошо помнить. И Бог будет работать с этими людьми. Из колена Вениамина был, между прочим, Саул, первый царь Израиля. Из колена Вениамина был, между прочим, и Павел, апостол язычником. Теперь смотрите. Еврейское имя Павла – это Савл. На самом деле он тезка Саула. В русском переводе они различаются. Саул и Савл. На еврейском языке и другое звучит одинаково. Шаул. Оба они из колена Вениамина. Саул хорошо начал, но плохо закончил свою жизнь. Савл плохо начинал. Он начинал с того, что преследовал христиан. Он начинал с того, что был как бы хищником по отношению к Божьему народу. Но по милости Божьей, по благодати Божьей, он закончил свою жизнь Божьим служителем. Колено Вениамина – это иллюстрация Божьей любви, это иллюстрация Божьего принятия. Хищный волк, о котором мы читаем, смиряется только тогда, когда Бог начинает работать с ним. В схватке хищного волка и льва из колена Иуды выигрывает, конечно же, лев. 28 стих. «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. И заповедал он им, и сказал им». Теперь он говорит о себе. Мы уже обращались к вопросу о месте захоронения, но сегодня вернемся к нему хотя бы коротко. Иаков говорит: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина, в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем, куплена у сынов Хитеевых». Вы помните, что любимая жена Иакова – это не Лия, а Рахиль? Рахиль живет в Вифлееме. От Вифлеема до того места, о котором говорит сейчас Иаков, чуть меньше 40 километров. Иаков хочет, однако, чтобы его похоронили вместе с отцами. Для ветхозаветных святых очень важно было, где их похоронят, потому что предполагалось, что когда придет Мессия, мертвые воскреснут, и надо было встретить Мессию. Более того, считалось важным воскреснуть среди своего народа, вместе со своими. Я понимаю, что сегодня вопрос о том, чтобы моя могила была рядом с могилами моих родителей, для многих принципиален. Я даже понимаю неверующих людей, для которых этот вопрос принципиален. у них нет надежды. Но когда верующий человек начинает из кожи вон лезть для того, чтобы его могила обязательно была приготовлена там, где находится могила его родителей, меня это удивляет. Мне кажется, что такому человеку недостает либо веры, либо знания. В конце концов, какая разница, где мы похоронены, если Иисус Христос призовет нас к себе и соберет нас вместе? Какая разница, где мы похоронены, если мы, христиане Нового Завета, живем небесной, а не земной надеждой? Я понимаю, что кого-то из вас могу обидеть этими словами, и прошу у вас прощения. Но дело в том, что истина остается истиной, независимо от того, нравится она нам или нет. Для Иакова действительно погребение в нужном месте было чрезвычайно важным. У нас же с вами ситуация другая. Кстати, я подчеркиваю это еще вот почему. В следующей главе мы будем читать не только о погребении Иакова, но и о погребении Иосифа. Вот Иосифу уже совершенно не важно было, чтобы его погребли вместе с отцом. Хотя там, конечно, есть и политические соображения тоже. 33 стих, завершающий стих 49 главы. «И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Две вещи отмечу здесь. Во-первых, Иаков, давая завещание детям, давая благословение детям, в последний раз стоял на земле. Для него важно было стоять на земле. Для него важно было держаться за эту землю. Иаков был человеком, особенно в молодости, в сознании которого все должно быть схвачено. Все должно быть решено. Все должно быть определено. Иаков был человеком, которому хотелось всегда и все держать под контролем. Со временем Бог учит его, что гораздо важнее и гораздо лучше доверяться Богу, даже если нам кажется, что в какие-то моменты не все у нас под контролем. Между прочим, когда нам это кажется, мы абсолютно правы. Друзья, что бы мы ни думали, как бы мы к этому ни относились, далеко не все у нас под контролем. Наверняка вы встречали людей, которые хотят всем управлять, все направлять, которым кажется, что если они не будут участвовать в принятии какого-то решения или в каком-то процессе, то и решение будет принято неверно, и процесс не пойдет. В каких-то случаях Бог ставит нас в такое положение, что это отношение вполне понятно. Например, Иосиф должен был участвовать в процессе построения жизни в Египте. Но во многих случаях речь идет не о Божьем избрании, а о нашем желании. Нам кажется, что без нас здесь не обойдется. Людям, которые стремятся все контролировать, можно пожелать лишь одного – возрастания в доверии Богу. Такого возрастания, которое было, например, в жизни Иакова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот 50 глава. «Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним, и целовал его». А теперь внимание. Помните, я сказал вам о том, что Иосиф впитал в себя некоторые египетские традиции и привычки. Второй стих. «И повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля». Вот она, египетская черточка в жизни Иосифа. Дело в том, что бальзамирования в еврейской культуре до этого не было. Мы об этом ни разу не слышали. Кстати, потом будем слышать неоднократно. Услышим мы об этом и во время погребения Иисуса Христа. Очевидно, бальзамирование было взято из египетской культуры. и бальзамировали в это время именно египетские слуги, египетские врачи. Ну вот просто потому, что евреи этого делать не умели. Третий стих. «И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне 70 дней». Процесс бальзамирования весьма длительный. Обратите внимание также на то, что 70 дней египтяне оплакивают Иакова. Уверен, что это не были профессиональные плакальщицы. Отец Иосифа действительно снискал огромное уважение в Египте. Четвертый стих. «Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю, в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Слова Иосифа пересказали фараону. И сказал фараон, «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. Представляете себе, какая это была погребальная процессия и по тому, сколько они преодолели, и по тому, сколько их было. Это 8 стих. «И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий, и крупный скот свой, оставили в земле Гесем». С ним отправились также и колесницы, и всадники, так что сон был весьма велик. Вот то самое, о чем я уже говорил. «И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той, Хананеи, плач в Горен-Гаатаде, и сказали, велик плач этот у египтян. Посему наречено имя месту тому плач египтян, что при Иордане». Я думаю, что Иосиф и его отец Иаков были свидетелями Божьими в Египте. Я думаю, что Бог особым образом использовал и Иосифа, и Иакова. Если хотите, это миссионеры того времени. «И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Пахпела, которое купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина, пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего». И вот тут братья начинают бояться. У них возникает совершенно конкретный вопрос. Что же будет с ними? «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Это покаяние братьев. Сейчас мы снова увидим слезы. Это слезы не скорби. Это слезы радости, слезы очищения, слезы покаяния. Если хотите, это в каком-то смысле катарсис Иосифа и его братьев. Иосиф плакал, когда ему говорили это. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе». Ответ Иосифа – это также великое богословское заявление. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Мы это слышали уже в жизни Иосифа. Мы слышали об этом, в частности, когда он разговаривал с женой Потифара.
Мы слышали, когда он говорил об этом в Египте. Я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. И заключительные, завершающие события книги «Бытие». И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колене Иосифа. Он стал старцем, он стал свидетелем Египту. Посмотрите, и сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Он понимает, что его скоро будут хоронить, но его взгляд простирается вперед. Он не ограничивается настоящим. Да, Иосиф понимал жизнь Египта, но при этом он продолжал служить Богу Израиля. Да, мы с вами сегодня призваны понимать жизнь того мира, в который Бог нас поместил. Но вот служение наше должно быть прежде всего обращено к Богу. И вот тогда Он уже покажет нам, как служить окружающему миру. 26 стих. «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Вот эта мумия, которая была похоронена по законам египетским. Мы с вами подошли к концу этой книги, первой книги Священного Писания, книги «Бытие». Начинается все с сотворения. Завершается, когда израильский народ находится в Египте. Обратите внимание на то, что многие Божьи обещания к этому моменту уже даны. Уже заложен фундамент для событий, которые произойдут в следующих библейских книгах. Более того, Иосиф перед смертью говорит братьям о том, что прилепляться к египетской земле не надо. Есть земля ханаанская, которую Бог дает этому народу. И в эту землю они должны будут вернуться. Мы с вами живем в тех обстоятельствах, в той земле, в которой поместил нас Бог. Но не надо прилепляться к ним. Это не значит, что мы не можем жить здесь, не можем служить, не можем быть гражданами той страны, в которой находимся. Конечно, можем и должны, как мы потом с вами будем читать, заботиться о том городе, о благосостоянии города, в который Бог нас поместил. Но наше подлинное гражданство на небесах. Не забывайте об этом, продолжая этот земной путь. В следующий раз Евангелие от Матфея, Новый Завет. Правда, могу сказать вот что. Откроем первую главу Евангелия от Матфея, и нам покажется, что мы снова вернулись в книгу «Бытие». Как так? Увидим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, у нас осталось еще минут 5. Вот эта концовочка. Мы с вами откроем Евангелие от Матфея и как будто снова попадем в книгу «Бытие». Это та связь между Ветхим и Новым Заветами, которые я стараюсь подчеркивать в этих передачах, И доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти программы, естественно, также подчеркивал эту связь. Ну, или наоборот. Вот он подчеркивал, а я также, да? Или он делал это, как многие христиане на протяжении 20 веков истории христианства. Ничего нового в этом нет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вот эта последняя глава книги «Бытие» отвечает на вопрос, который поставила Елена. Будущая надежда? Конечно, есть будущая надежда. И Яков, и Иосиф перед смертью фактически об этом говорят. Мысль о том, что ну вот мы с вами находимся в Божьем плане, в Божьем замысле. Ну, помните, как Яков говорит братьям, что... Извините, Яков. Иосиф говорит братьям, что вот вы замышляли злое, но Бог обратил это в добро. Обратил это на добро. Это есть и у нас. Мы, как люди, вот все человечество, мы замышляли злое. Мы замышляли грех. Но Бог через Иисуса Христа этот грех обратил на добро. Но там нельзя было просто взять и обратить. Да, там нужно было, чтобы Иисус Христос умер за нас, чтобы Он взял на Себя наш грех. Такое превращение магическое, это не библейская тема, это магия. А Иисус делает это по-другому. Не волшебной палочкой, а собственной смертью и воскресением. Галина, спасибо вам за ваш отзыв на передачу. Это очень важно для нас и для всей команды, которая делает эту серию передач. Вячеслав спрашивает формулировку, послушайте вопроса. Человека после смерти обязательно нужно в землю закопать или можно сжечь? Вячеслав, не надо сжигать людей. Это не значит, что не надо заниматься кремацией. Вячеслав, после смерти душа человека уже не там, она уже не в этом теле. Душа человека в совершенно другом месте, в гораздо более интересном, более ярком. Что касается отношения к кремации, а именно об этом, на самом деле, конечно, вопрос. Можно ли кремировать тело человека, душа которого там уже не находится? Здесь есть, даже в христианском мире, есть два взгляда. Есть христиане, которые говорят о том, что кремация вполне допустима, ну, просто потому что это тело в данном случае уже никак не связано с человеком. Бог даст новое тело, Бог восстановит наши тела, и это тело так или иначе распадется, вот старое физическое тело распадется. Каким образом, и произойдет это за несколько минут или за несколько десятков лет, в данном случае уже не принципиально. И на этом основании многие христиане говорят, что да, это допустимо. Другие говорят, что недопустимо, и дают ну, два основных аргумента. Во-первых, это тело сотворил Бог, ну то есть фактически мы избавляемся от того творения, которое сделал Бог, потому что нам оно по каким-то причинам неудобно. И есть еще один менее убедительный аргумент, но его использовали, особенно раньше, сейчас уже нет, но говорили, как же Бог восстановит и даст новое тело, если мы старое сожгли? Но это же, простите, не лягушка, вот царевна лягушка, помните, да, одежды, значит, вот сожжег, вот что же я теперь буду делать? Все-таки не та ситуация немножко. Я не буду высказывать свое мнение по этому поводу, потому что, ну вот оно в контексте данной передачи не важно. Но, Вячеслав, вы можете помолиться, подумать и прийти к какому-то заключению. А я в заключение этой передачи скажу вот что. Вот наше с вами благословение во многом состоит еще и в том, что нам открыто Божье Слово. Зачастую сегодня христиане в церквях, я даже не говорю о невоцерковленных людях, я о христианах говорю. Так вот, христиане в церквях не читают Библию или недостаточно ее читают. А порою читают, но так скучно, что и самим тяжко становится, и других заставляют скучать. Не заставляйте других скучать над Словом Божьим. И не скучайте над ним сами. Вот такое пожелание в заключение этого выпуска по страницам Библии. Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.